Признаки духовной зрелости Иакова, 3 глава, с 13 стиха по 18. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Когда мы открываем самые первые страницы Священного Писания и начинаем немножко вникать в суть того, что происходит там, мы соприкасаемся с реальностью бесконечного, суверенного, величественно могущественного Бога. Когда мы смотрим на то, как Он сотворил весь мир, и когда мы немножко пытаемся представить своим жалким умом, что произошло в начале мироздания нашей Вселенной, когда мы начинаем немножко видеть и понимать, что из уст Божьих появилось солнце и луна, небо и земля, горы, реки и моря, из уст Божьих появились, когда Он говорил, появились все видимые и невидимые мельчайшие частицы Вселенной, в нашей душе появляется восторженное и смиренное признание Его безграничной и бесконечной мудрости. Почему этот вопрос волнует апостола Иакова? Дело в том, что вопрос о мудрости – это вопрос спасения. Это не просто интеллектуальное или уровень эрудиции, который человек имеет. Это не знание языков, сколько он имеет. Это не его количество разных курсов и разных книг, которые он прочитал. На самом деле, этот вопрос является вопросом спасения. Дело в том, что ровно настолько, насколько мы можем применять мудрость Божию или то знание, которое мы получаем, является способом испытания подлинности нашей веры. Этот весь текст также является тестом или критерием нашей духовной зрелости. Почему? Потому что мудрость – это умение жить. Мудрость – это не просто знание, это умение применять то знание, которое мы имеем. Мудрость – это умение жить согласно истине. Это и есть зрелость. Когда мы говорим «мудрый», слово-синоним, которое помогает нам еще раз это увидеть – это зрелость. Мудрый человек – это тот, который, получивший знания, может и умеет их применять. Говоря о мудрости, друзья, все же мы хотим быть мудрыми. Вряд ли найдется среди нас хоть один человек, который хотел бы называться глупым. Даже тогда, когда мы осознаем свою глупость, мы все равно не хотим очень долго об этом говорить. Мы не хотим, чтобы мы были в числе тех, кого Библия называет глупыми. Мы все претендуем на то, чтобы нас считали мудрыми. По крайней мере, мы не хотим быть среди тех, которых считают глупыми. По этой причине возникает еще одна проблема. Человек часто думает о себе больше, чем нужно. Или, как Библия говорит, он мечтает о себе. Он лелеет в себе завышенную оценку самого себя, своих способностей, своих достижений, своей важности в различных сферах и часто даже намеренно занижает оценку для этого людей, которые вокруг него. Эти нереальные имиджи самого себя или портреты Библия называет тщеславием или высокомерием. Это не есть мудрость. Апостол Иаков прекрасно понимает это и обращается к нам сегодня с этим вопросом, чтобы мы могли реально посмотреть на себя. Он знает, что когда он задает этот вопрос, мудр ли и разумен кто из вас, возможно, все бы подняли руки. И он понимает эту проблему, и он хочет сегодня вместе с нами, чтобы мы просмотрели эти истины, которые помогут нам измерить нашу зрелость. Текст, который мы читаем сегодня, если в общем, он предлагает для нас два вида мудрости. Он не разделяет здесь людей на мудрых и на глупых. Он говорит, здесь есть те, которые имеют мудрость Божью, и те, которые имеют мудрость человеческую. Те, которые имеют мудрость истину, и те, которые имеют мудрость ложную. И это очень важный подход, это очень необходимо для нас сегодня еще раз увидеть. Две системы мировоззрения, две системы ценностей, два образа жизни в этом одном тексте. Жизнь христианина не измеряется стажем нашей жизни или служения. Жизнь христианина не измеряется степенью образования или нашим социальным статусом. Наша жизнь измеряется нашим соответствием образу Иисуса Христа. Стремление быть как Христос доминирует и определяет всю жизнь христианина, потому что все от Него, все им и все для Него. Поэтому всю свою жизнь христианин измеряет Христом. В этом и есть мудрость, в этом и есть зрелость. Ровно настолько, насколько жизнь христианина отображает жизнь и характер Христа, ровно настолько он может считать себя мудрым или зрелым. Я хочу вместе сегодня с вами в этом тексте посмотреть на четыре очень важных признака, которые помогут нам проверить сегодня уровень или степень или коэффициент нашей зрелости, духовной зрелости. И также пробудить в нас более серьезное усилие и глубокое стремление к зрелости. Первое. Очень важная характеристика или важный признак духовно зрелого человека – это благоразумная реакция. Мы все как-то реагируем на различные обстоятельства в жизни. Каждый из нас. И дети, и старшие. Мудрые в своих глазах и немудрые. Мы все как-то реагируем на различные обстоятельства в нашей жизни. Мы всегда это делаем на определенном основании. Основании наших убеждений, чувств, ощущений, представлений, выводов, предположений, интерпретации ситуации, наших взглядов, наших ожиданий. Наши реакции, собрав в одну цепочку, представляют собой жизнь или поведение, которое может быть по качеству добрым или недобрым. Об этом как раз и говорит Иаков в этом тексте. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Смотрите, что происходит здесь, друзья. Апостол Иаков задает, как отец своим детям, задает с полной заинтересованностью, желанием блага для своих людей, он задает им очень важный вопрос. Мудр ли кто из вас или разумен? И здесь он не дает возможность отвечать нам. Он дает ответ. Библия дает ответ. Это очень важный фактор. И первое, на чем он концентрирует наше внимание, это слово «поведение». Это очень интересное слово. Автор говорит здесь об образе жизни, которая состоит из отдельных, одиночных поступков, отдельных действий, отдельных реакций. Выстраиваясь один за другим эти действия или поступки, они показывают или составляют общую картину, что мы называем образом жизни или поведением. Это слово, кстати, оно состоит из двух. Означает жизнь, которая состоит из поступков. Два слова, которые составляют это слово, вновь и поворачиваться. Или повернуть. Вновь повернуть. Вот этот момент поворота, когда человек реагирует на какую-то ситуацию в своей жизни и является его реакцией или поведением. Ровно настолько, насколько человек вновь и вновь делает что-либо одно, это становится образом его жизни. Изучая внимательно это предложение, первый стих, я хотел бы сегодня еще раз вам, друзья, показать несколько факторов, которые определяют благоразумное поведение. Дело в том, что Иаков говорит, первое, для того, чтобы на самом деле быть мудрым, или чем измеряется духовная зрелость, это благоразумная или добрая реакция. По качеству она отличается от того добра, которые люди представляют себе, но доброе поведение как раз и говорит, это не в общем какая-то вся жизнь, но он говорит здесь очень точно и очень конкретно. Он говорит, докажи это на самом деле, сейчас, в этот момент, в этой ситуации, в которой ты находишься сейчас, покажи своей реакцией, что ты являешься зрелым. Другими словами, то, как мы реагируем сейчас, на данном этапе нашей жизни, то, как мы реагируем утром, или ночью, или вечером, или днем, в разных ситуациях нашей жизни очень много говорит о нашей зрелости. В первую очередь, что на самом деле будет помогать нам иметь благоразумную реакцию на различные трудности, грехи, недостатки людей, свои личные искушения – самые разные обстоятельства. Первый фактор, который помогает на основании этого текста иметь нам благоразумную реакцию на трудности, заключается в следующем. Готовность исследовать себя. Сам факт, что апостол Иаков здесь задает вопрос, говорит о том, что он подготавливает людей к тому, чтобы они могли рассказать о себе и исследовать себя. Для этого, в принципе, и даются все вопросы. Вопросы даются нам для того, чтобы сделать определенную диагностику нашей жизни. И этим вопросом апостол Иаков показывает, что это необходимое условие для благоразумной реакции. Он говорит, если кто-то из вас на самом деле хочет правильно, мудро реагировать в какой-то ситуации, вы в первую очередь должны проверять свое сердце и быть готовы к этому. Смотрите, мы способны на то, чтобы оценивать других людей. И этим часто занят наш разум. Мы часто слушаем проповедь, мы часто читаем, изучаем библейские тексты, и мысленно мы распределяем по залу или по домашней группе, или по семье, мы распределяем эти истины для кого-то. Но на самом деле Бог хочет, чтобы каждый вопрос и каждая истина, они прозвучали в первую очередь для нас. Ясный вопрос, который задает автор в начале 13 стиха, ставит каждого христианина перед ответственностью проанализировать свою жизнь. Или, если точнее, распознать себя, идентифицировать себя, установить подлинность своей мудрости или своей зрелости. Бог не только через вопросы это делает. Он делает всегда через самые разные тексты, через любые тексты, через все тексты, которые мы находим в Писании. Все слова Божьи, они ставят нас перед фактом, чтобы мы могли проверить себя. Бог всегда ожидает от нас, каждого, от каждого из нас, определенного уровня готовности. Мы не сможем никогда правильно реагировать на ситуацию, если мы не будем изучать свои предыдущие реакции, если мы не будем изучать сами себя. И это очень важный фактор. 2 Коринфянам 13:5. Апостол Павел говорит то же самое. Он говорит, исследуйте или испытывайте. И обратите внимание, это продолжающееся действие. Он говорит, испытывайте самих себя. Самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Об этом говорит и Соломон. Притча 15 глава 5 стих. Мы читаем следующее. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Обратите внимание, прежде чем что-то как-то реагировать, Человек должен быть способен признать свою ситуацию или признать себя очень ограниченным в своем знании, и для этого он хочет испытывать и проверять себя. Для этого ему нужно наставление, чтобы он увидел себя, и для этого он должен быть внимательным для того, чтобы быть обличаемым. Благоразумная, добрая реакция возможна при наличии готовности исследовать себя, реально понимать себя, иметь реальную картину о самом себе. Это мы, друзья, берем из этого одного вопроса. Мудр ли и разумен кто из вас? Этим вопросом Иаков хочет, чтобы мы были готовы, всегда готовы исследовать себя. Второй фактор, который мы находим в этом же стихе, который помогает нам быть благоразумными в нашей реакции, иметь доброе поведение – это практическое взаимодействие с истиной. Посмотрите внимательно еще раз на этот стих. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле». Вот эта фраза «докажи» или «покажи это на самом деле» говорит о необходимости перейти от теоретического знания к практике. Возможно, на вопрос, мудр ли кто из вас, Иаков видел много вот этих рук, которые, лес рук, тех, кто считали себя кандидатами в мудрых людей. Он тут же всех останавливает и говорит, покажи. Покажи в своей жизни, не в теории, покажи в конкретной ситуации, покажи сейчас. Покажи тогда, когда капризничают дети. Покажи тогда, когда кто-то наступил тебе на мозоль. Покажи тогда, когда что-то не получается у тебя. Покажи тогда, когда вокруг, возможно, не воспринимается то, что ты говоришь. Покажи на самом деле в своей жизни, не в теории, не на словах, покажи сейчас благоразумную реакцию. Бог хочет, чтобы Его истина преображала нас. Никогда, друзья, истина не сделает в нас своего действия и не принесет никакой пользы, если мы не будем готовы к тому, чтобы быть научаемыми и обличаемыми, то есть не имея взаимодействия с ней. Очень много разных текстов, которые говорят нам об этом. Бог постоянно напоминает нам о том, что истина приносит пользу только тогда, когда она научает нас. И не только тогда, когда научает, но она и обличает нас. И когда она обличает нас, она исправляет нас. И затем она делает нас способными, дисциплинированными в том, что мы делаем. Бог хочет, чтобы Его истина не только была известна для нас, Он хочет, чтобы Его истина преображала нас. Никогда она не принесет своей пользы, если она нас не научает, не обличает, не исправляет конкретно, и не делает нас дисциплинированными в том, чтобы подчинять себя ей. Библия очень часто использует этот инструмент, чтобы побудить нас обратить должное внимание на нужные сферы. Мы сами по себе очень ограничены, мы часто слепы, безразличны, обманчивыми, и этим самым Бог показывает нам необходимость взаимодействия с истиной, с Его Словом. Он хочет, чтобы мы все убрали с нашей жизни, что блокирует действие слова в данной ситуации. Несколько текстов, которые говорят нам об этом. Иисуса Навина, 1 глава, 7 и 8 стихи. Мы читаем здесь следующее, посмотрите. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно, чтобы реагировать, чтобы делать решения благоразумно во всех предприятиях твоих. В каждой ситуации Бог требует, чтобы Его мудрость реализовывалась. И для этого Он хочет, чтобы Его Слово делало нас в первую очередь благоразумными. Обратите внимание, здесь еще раз Бог говорит Иисусу Навину, чтобы ему поступать благоразумно, ему нужно вот что делать. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих». И опять он употребляет эту фразу «будешь поступать благоразумно». Благоразумная реакция – говорит как раз о том, что истина произвела определенное действие. И она всегда будет благоразумна, если истина на самом деле стала нашим основанием или точкой нашей опоры. Иисус Христос говорил точно то же самое. Он использовал эту же фразу и говорит, Матфея 7:24, мы читаем следующее. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Благоразумная, добрая реакция возможна только тогда, когда мы применяем истину и не блокируем ее своим безразличием, не блокируем ее своей самоправедностью, не блокируем ее своей неряшливостью или невнимательностью. Мы видим здесь еще раз, апостол Иаков говорит, «Мудр ли и разумен кто из вас? Покажи это на самом деле». На самом деле, в этой конкретной ситуации, в которой ты находишься. Третий очень важный фактор, который помогает нам в благоразумной реакции, это доброжелательная расположенность внутри. Доброжелательная расположенность внутри нашего сердца. Когда апостол говорит «покажи добрым поведением», он говорит о качестве самого поступка или реакции. Он не использует критерии мирские для определения или измерения добра, которые есть у людей. Апостол Яков уже раньше употреблял этот термин. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Использование этого термина в этом послании уже говорит о том, какое значение имеет этот термин. Обратите внимание, 1 глава, 17 стих и 18. «Всякое даяние доброе». «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий, чтобы Божье доброе, которое исходит из Него, стало реальностью в нашей жизни». Когда, кстати, апостол Павел говорит «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный», он противопоставляет то, что обещает искушение. В контексте, когда мы читаем немножко выше в первой главе, там написано «в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». То есть, когда грех обещает что-то доброе, тогда он, человек, должен остановиться и посмотреть, к чему приведет это доброе. И смотрите, что Иаков делает. Он показывает, что доброе исходит от Бога. Доброе мы не находим в этом мире. Доброе исходит от Бога, потому что Бог является добрым Богом. Он является добрым Богом для того, чтобы мы были добрые, как Он. Он в первую очередь не просто говорит «делайте добрые дела», Он делает нас по качеству другими людьми. Только тогда мы способны делать доброе. В данном случае Он говорит о способности быть внутри, прежде внутри, быть доброжелательными, ищущими добра и блага другим. Вот почему Он говорит, смотрите еще раз, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением». Благоразумным поведением, благоразумной реакцией. Доброжелательная расположенность является одним из важных условий для того, чтобы я мог правильно и вы могли правильно реагировать на любую ситуацию. Ефесянам 4 глава, 32 стих. Откройте вместе со мной, вы можете еще раз увидеть, насколько необходимо этот важный фактор в любых ситуациях, в частности, в семейных. Или в любых вопросах нашей жизни, где бы это ни было. 4 глава, 31-32 стихи. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры». Будьте друг к другу добры. Ищите добра друг другу. И речь идет о внутренней расположенности души, которая возможна только тогда, когда из себелюбивого «я» Бог делает нас людьми, способными любить ближних. Четвертый, еще один очень важный фактор, который помогает нам в благоразумной реакции, мы находим его здесь. Это способность контролировать себя. Иаков говорит, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. В оригинальном тексте написано «с кротостью, которая исходит из мудрости». Кротость, слово «кротость», мы уже встречали его немножко раньше. Это слово уже встречается, мы читаем здесь в 3 же главе, 8 стих, «а язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло». Речь идет о том, что язык должен быть укрощен, направляем, контролируем. Это то же самое слово, использует здесь Иаков. И он говорит о том, для того, чтобы благоразумно реагировать на различные ситуации, нужно воспитывать и культивировать в себе способность контролировать себя. Мы об этом немножко позже поговорим. Я сейчас только хочу общий принцип этот обозначить, или фактор, кротость или смирение, сделать нас людьми благоразумными, которые могут отвечать в различных ситуациях или реагировать таким образом, чтобы это действительно было зрелостью. Христианское смирение или кротость включает в себя здравое понимание своей собственной неадекватности. Несколько текстов, которые помогают нам увидеть необходимость вот такой благоразумной реакции или вот эта составимая способность контролировать себя. Смотрите, притчи, 12 глава, 16 стих. «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Он способен контролировать себя. Притчи 14:15. Их таких текстов очень много. Особенно в притче. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимательный к своим путям». Благоразумный очень внимательно обращает внимание на то, что происходит у него в душе в первую очередь. И то, как он будет поступать. Так, первый признак духовной зрелости – это способность реагировать зрелым образом, согласно истине, в определенной ситуации. Первый признак духовной зрелости – благоразумная, взвешенная, продуманная реакция на каждую ситуацию. То, как мы реагируем, друзья, еще раз, то, как мы реагируем на ситуацию в своих мыслях, словах, эмоциях, решениях, говорит очень много о нашей зрелости или незрелости. Проанализируйте сегодня свою реакцию на прошлой неделе в какой-либо ситуации. Была ли она благоразумной, исходящей из истины? Мы говорили сегодня уже о том, что благоразумная реакция имеет очень много важных факторов. Необходимо исследовать себя, необходимо практически взаимодействовать постоянно с истиной, необходимо внутри иметь это расположение, доброе расположение к людям. Внутри нужно иметь еще способность, постоянно тренировка того, чтобы контролировать себя. Несколько вещей в этом процессе нам нужно понимать, друзья, очень простой метод, который можно использовать для того, чтобы оценивать себя для благоразумной или для того, чтобы быть более благоразумным в своих реакциях. Очень часто, встречаясь с людьми, или разговаривая со своими детьми, часто сам попадая в какую-то ситуацию, для меня очень ясно, понятно несколько важных ступеней, чтобы правильно оценить себя и для того, чтобы я мог благоразумно поступать в следующий раз, мне нужно внимательно оценить несколько факторов. Я хочу их очень кратко сейчас вам показать. В первую очередь, ситуация или вопрос, что произошло. Очень важно для нас всегда, чтобы благоразумно реагировать в следующий раз, в первую очередь оценить ситуацию, в которой мы оказались. Что произошло? Затем проследите внимательно за реакцией, которая у вас. И назовите ее библейским именем. Ситуация ведет к определенной реакции. Или ситуация на самом деле, не ситуация столько ведет, сколько ситуация является триггером или раздражителем того, что у нас есть внутри. Затем наша реакция на ситуацию, она показывает, что на самом деле есть внутри у нас. То есть наша интерпретация. То, как мы интерпретируем ситуацию. Затем, после того, когда мы узнали и внимательно разложили по полочкам, что случилось со мной, как я среагировал, что я думал в этот момент, для меня очень важен еще один важный фактор, что Бог думает об этом. Я должен еще раз для себя увидеть очень ясно, что для этой ситуации говорит истина. Какую истину я должен употреблять для того, чтобы благоразумно реагировать на различные ситуации. И затем обязательно нужно иметь план. Первый, второй, третий шаг. Когда и что конкретно я буду делать для того, чтобы изменяться, чтобы в следующий раз я мог среагировать правильно на эту ситуацию. Итак, первый признак духовной зрелости – это благоразумная реакция. Нам нужно всегда быть способными благоразумно поступать в следующий раз. Лидер, если идет речь о лидере, лидер – это человек, не тот человек, который не делает никогда ошибок. Лидер – это тот человек, который в другой или следующий раз может сделать, поступить благоразумно, среагировать. В этом и есть суть христианской жизни. Христианская зрелость в первую очередь измеряется этим фактором. Второе. Апостол Иаков предлагает для нас еще один очень важный фактор, еще один важный признак. Я назвал его библейская трезвость. Библейская трезвость. Библия очень прямо и очень много раз призывает верующих людей быть трезвыми. Очень интересный фактор. Он говорит о том, что как раз верующие люди очень часто бывают нетрезвые. Это факт. Сам призыв, что Библия призывает многократно нас быть трезвыми и бодрствующими, говорит о том, что мы очень часто бываем нетрезвыми. Нетрезвыми в своих рассуждениях, в своих оценках, в своих решениях, в своих действиях и так далее. Несколько текстов. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 6, 7 и 8 стихи. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды и спасения». Здесь этот текст отдельно требует проповеди, чтобы еще раз увидеть нам глубину и красоту этого текста. И то же самое серьезность этого текста в том, что мы очень часто нетрезвы. Смотрите, если у нас, мы же, будучи сынами дня, трезвимся, облегшись в броню веры, если у нас нет реальной свежей веры в Слово Божие, мы уже становимся податливыми к нетрезвой жизни, к нетрезвым рассуждениям, к неправильной оценке. Мы живем традициями, своим опытом, своими чувствами, своими ощущениями. Броня веры, затем любви. Если у нас любви нет, любви, которая желает истинного блага людям рядом с нами, мы уже нетрезво рассуждаем, мы уже где-то набрались себелюбивого этого хмеля. И вшлем надежды спасения. Когда у нас нет надежды, когда мы только живем тем, что мы видим сейчас, и у нас не видно никакого просвета в нашей жизни, это как раз говорит о том, что мы уже нетрезвы. Нетрезвы духовно, нетрезвы в нашем разуме, в нашем сердце. 1 Петра 4:7 мы читаем то же самое. Апостол Петр здесь даже показывает нам, как быть трезвыми. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Молитвы помогают нам быть бодрствующими, помогают нам трезво смотреть на ситуацию. Молитвы меняют нас, не ситуацию. Они меняют нас в каком плане? Они помогают нам трезво, рассудительно смотреть на каждую ситуацию. Молитвы показывают, еще раз, наши действия в молитве показывают о том, что мы зависимы от Него. И когда мы идем к Нему, который знает все, мы можем трезво смотреть на ситуации. Библия также призывает в 1 Петра 5:8 реально смотреть на духовную реальность. Духовную реальность, которая показывается в 5 главе 8 стихом. Смотрите, что апостол Петр здесь говорит. 5 глава 8 стих. Я хочу, чтобы мы прочитали его. Этот текст мы читаем здесь следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Апостол Петр понимал опасность нетрезвого ума. Апостол Петр и апостол Иаков понимали опасность брожения души. когда душа в своих потемках блуждает среди лабиринта или в лабиринте своих собственных представлений. Библия также призывает нас через другие тексты, где нет прямого повеления, такого как этот. Вернемся сейчас в третью главу Иакова. Здесь в трех стихах апостол Иаков взывает к библейской трезвости. Давайте, друзья, не будем забывать, что он обращается сейчас не к неверующим людям, чтобы им объяснить, что мудрость плохая. Мудрость та, о которой сейчас он будет говорить, плохая. Он обращается к верующим людям. И он обращается к верующим людям, чтобы они не обманывались, чтобы они стали трезвы, чтобы они увидели, в чем может быть проблема. Мы очень склонны к самообману, мы очень склонны к самообольщению. Мы очень склонны часто думать и утешаться, лелеять в себе свою собственную мудрость. Смотрите, Иакова, 3 глава, мы читаем 4, 15 и 16 стихи. Три стиха, которые отрезвляют верующего человека. Иаков, друзья, не просто пишет об этом. Он пишет для того, чтобы мы могли понимать другую, совершенно противоположную мудрость, которая очень часто похожа на религиозную, но не является истиной. Но если в вашем сердце, помните, он отвечает на вопрос, мудр ли кто из вас или разумен, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. В этих трех стихах, друзья, Иаков очень ясно представляет, очень ясно показывает, что такое ложная мудрость. И обращаясь теперь к верующим людям, он понимает, что они слушают его объяснение о ложной мудрости, он говорит о ее проявлениях. И что он хочет здесь сделать, друзья? Он хочет, чтобы мы не только видели разницу, но чтобы мы осознавали свою ответственность в отвержении, снятии с себя той мудрости, которая не есть Божья. Показывая нам результаты человеческой мудрости, он предупреждает своих братьев и сестер и нас с вами сегодня об опасности земной мудрости. Фраза за фразой. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели три очень важных здесь фактора. Три фактора, которые пробуждают, которые помогают нам быть библейски трезвыми. Что делает здесь апостол Иаков? В первую очередь, он показывает побуждение, он сначала указывает на побуждение ложной мудрости. Иакова 3:14, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Смотрите, что он говорит. В вашем сердце, если присутствует зависть и сварливость, в то время, когда вы говорите, может быть, самые правильные вещи, на самом деле говорит о том, что это и есть мудрость ложная. Даже если мы говорим правильные вещи. Почему? Потому что ложная мудрость, человеческая мудрость, она растет из души, и корнями она уходит в две вот этих вещи. И он называет их здесь очень ясно – горькая зависть и сварливость. Слово, переведенное здесь как «зависть», означает «ревность». Сама по себе это не является чем-то греховным, но никогда эта ревность не бывает нейтральной. Другими словами, это сильное желание или вот это чувство энтузиазма, когда человек сильно чем-то увлечен, сильное желание, энтузиазм по поводу чего-то или предрасположенность души к чему-либо. В Библии мы находим хорошие примеры, находим примеры хорошей и плохой ревности. И одна из них – 2 Коринфянам 5:9. В этом тексте апостол Павел как раз говорит то же самое о ревности. Смотрите. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли и выходя ли, быть ему угодными». Это хорошая ревность. Здесь то же самое слово употребляется. Но когда Иаков говорит «горькая зависть» или «ревность», он использует слово, что означает «острый», «колючий» или «едкий». Это то же самое слово, которое автор употреблял уже выше, в 11 стихе, когда он говорил об источнике, с которого течет сладкая и горькая вода. Это то же самое слово. Таким образом, зависть, о которой говорит здесь Яков, является себелюбивым, разрушительным стремлением доказать свою правоту или превосходство, при этом быть совершенно не заинтересованным в благе и благополучии других людей. Это зависть или это мудрость? Из-за зависти, горькой зависти, она становится резкой, она становится губительной, она становится дерзкой, она пропитана критицизмом и имеет своей целью ранить и подчеркнуть недостатки других людей. Это ложная мудрость. Она растет из горькой зависти. Вторым корнем, он здесь говорит, является сварливость. Слово указывает на крайнюю степень эгоизма и на доминирующее желание быть выше других. Под ним подразумевалось удовлетворение личных запросов и самореализация любой ценой. Это тот же самый дух критицизма. Это тот же самое врожденное несогласие, поиск постоянного самоутверждения. Себелюбивое, очень продуманное, подспудное желание превозносить себя над другими. Здесь очень много амбициозности, здесь бахвальство, самодовольство. И всякий человек, чья мудрость коренится в сварливости, в амбициях, в критике, на самом деле обманывает себя. Я помню однажды Керри Харди, он нам рассказывал об одном очень простом принципе. Он говорит, если в конце вашей фразы, любой фразы, вы можете легко вставить или туда можно подставить «You're an idiot», это говорит уже о том, что в вашем сердце как раз и есть горькая зависть и сварливость. Если интонация моего голоса, скажем, я обращаюсь к ребенку и говорю, ну посмотри, что ты сделал. И там можно поставить запятую и добавить «You're an idiot», уже говорит о том, что внутри у меня неправильное состояние. Это уже не есть мудрость. Что уже говорить о криках, что уже говорить о разных гневах или не внутренней нерасположенности. Очень важно для нас увидеть, друзья, это то, что апостол Иаков хочет, чтобы мы увидели. Побуждения ложной мудрости должны были отрезвить верующего человека. Потому что не то, что я говорю, а то, из чего оно исходит, должно на самом деле определять, что я говорю. МакАртур в своем комментарии на этот текст говорит, «Ничто так не присуще падшему грешному человеку, как быть рабом своего «я». Если человек называет себя Детем Божьим и носителем его мудрости, но в основе его жизни лежат сварливость и горькая зависть, то он просто лжет против истины. За кого бы он себя ни выдавал, он не является спасенным человеком. Вся его жизнь – сплошная ложь». Побуждение ложной мудрости – это очень важный фактор, который Иаков использует для того, чтобы встряхнуть верующих людей, которые претендуют на то, что они зрелы. В 15 стихе он говорит о природе лживой мудрости. Если вы обратите внимание, он использует здесь три термина, которые описывают ложную мудрость. Посмотрите, он говорит, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Я несколько раз, это не был просто ради эксперимента, но когда я последнее время, когда я говорил людям о важности понимания вот этих трех фраз или трех слов, которые описывают одну мудрость, это не три разных мудрости, это одна мудрость, просто она имеет три грани. Одну и ту же мудрость здесь Иаков называет земной, душевной и бесовской. Много раз было, когда говоришь с людьми об этом, они соглашаются и еще принимают, что да, это земная мудрость. Затем они соглашаются еще с тем, что это да, это душевная, то есть natural, та, которая исходит натурально, естественно из нас, человеческая, другими словами. Но когда они начинают слышать или слышат о том, что эта мудрость также и бесовская, вот тогда они полностью выбрасывают этот текст из своей головы. Смотрите, что Иаков делает. Он хочет отрезвить нас. Он говорит, что та человеческая мудрость, или наш опыт, или та земная мудрость, которую мы набираемся здесь вокруг, самых разных источников, она на самом деле, он говорит, она земная, она человеческая, она бесовская. Земная – это значит, она ограничивается земными стандартами, приходящими ценностями, материальными целями. В этой мудрости нет места ни Богу, ни божественному, ни истине. И многие люди строят свою жизнь на этом. Земная мудрость описывается Ефесянам, 2 глава, 2 стих, когда апостол Павел говорит следующее: «В которых вы некогда жили по обычаю», то есть наши мертвые дела, «в которых вы некогда жили по обычаю этого мира». Обычаи этого мира, как они реагируют в мире на различные ситуации, говорят о земной мудрости. Затем он говорит о душевной мудрости, означает плотская или чувственная, которая присуща невозрожденным людям. Это мудрость, которая рождается в невозрожденном и неосвященном истиной сердце. Оно не способно понимать духовные истины и не может жить истиной. 1 Коринфянам 2 глава, 14 стих. Помните, мы читали сегодня предыдущие тексты, но в 14 стихе он пишет следующее. «Душевный человек», то есть плотской, невозрожденный, «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Это природа лживой мудрости. Ефесянам тот же самый текст, 2 глава, с 1 по 3 стихи. Опять и опять апостол Павел показывает, что похоти и наши желания – это все эти душевные качества или душевные все наши внутренние процессы, которые делают нас людьми не мудрыми в Божьих глазах, но в своих. Мудрость бесовская. Люди готовы принимать вот эти первых два фактора, но когда рядом становятся бесовские, они очень возмущаются. Библия очень ясно говорит о том, что мы все, до того, когда Иисус Христос спас нас, мы исполняли в своих желаниях и похотях, мы исполняли волю дьявола. Дьявол стоит за всеми похотливыми желаниями человека и идеей всего мира в целом. Бытие 3 глава, 5 стих говорит очень ясно. Показывает нам, каким образом, что обещает дьявол. Он обещает свою мудрость. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот в чем опасность этой ложной мудрости. Смотрите, два вот этих фактора уже, о которых мы говорили, они используются Иаковом для того, чтобы пробудить серьезные отношения, чтобы сделать верующих людьми трезвыми. Побуждение ложной мудрости – и затем природа лживой мудрости. И здесь мы еще видим одно. В Иакова 3:16 он говорит о результатах лживой мудрости. Мы очень много можем мнить о себе, очень много можем выставлять себя мудрыми и аргументировать разные вещи в своей жизни. Но результаты говорят нам, какой мудростью мы пользуемся. Смотрите 3:16. «Ибо где зависть и сварливость, там. Там неустройство и все худое». Последствия ложной мудрости приводят к беспорядку, хаосу, дисгармонии. В одном из английском переводах написано «disorder and every evil practice». Там, где есть напряжение, друзья, там, где есть отчужденность, там, где нет искренности и простоты в общении, там, где обида, гнев, горечь, там, где разводы, отсутствие близости, недоверие, подозрение, непослушание, все это является результат ложной мудрости. Наличие этих факторов говорят о том, что мы как раз движемся совершенно другими вещами в нашей жизни. Там, где зависть, там, где сварливость, там будет все остальное. Или, давайте эту формулу с обратной стороны посмотрим. Там, где все худое, и там, где неустройство, там зависть, там сварливость. Покажите мне ваши отношения, и если в них вы найдете гнев, и где-то крик, или обиду, или напряжение, или холодность, или отчужденность, И я вам покажу, что оттуда, изнутри, все растет из зависти, из сварливого сердца. И апостол Иаков очень прост. Он очень прост. Он хочет, чтобы эти тексты, эти истины, еще раз они всколыхнули сердце каждого человека. Я хочу здесь ответить на один очень важный вопрос. Как культивировать или воспитывать в себе библейскую трезвость? Как культивировать в себе библейскую трезвость? Это очень важный процесс. И он состоит из следующих принципов. Несколько советов. В первую очередь, то, о чем мы уже говорили. Продолжайте постоянно делать честную оценку своего сердца. Учитесь это делать. Продолжайте оценивать. Слова апостола Иакова здесь. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, смотрите, что он делает. Хватит внешне играть в театр. Он говорит, посмотрите внутрь, в ваше сердце. Друзья, сколько бы мы ни жили, нам все равно нужно слушать это напоминание. Вы знаете, что я нахожу? Нам всегда хочется еще что-то новое. Но это самый главный проект этого года и всей нашей жизни. Наше сердце, наша душа является проектом нашей жизни. Очень много бед в нашей жизни, потому что мы не умеем честно оценивать своего сердца. Мы лезем часто в чужое сердце. Или, может быть, думаем, что мы можем разобраться с другим сердцем. Делайте честную оценку своего сердца. Еще одно. Постоянно осознавайте свою ответственность за содержание сердца. Свою ответственность за содержание сердца. Очень интересно всегда наблюдать, когда детвора прибегает и когда они жалуются о своем несчастье. Они обычно жалуются о том, что произошло снаружи, но не о том, что произошло в их сердце. И теперь моя задача как родителя, как отца, постоянно напоминать им об их ответственности в том или за то, что происходит в их сердце. Этими словами Иаков хочет помочь своим мечтателям, когда он говорит, если в вашем сердце, он говорит, в вашем сердце, а нашем сердце. Он еще раз напоминает, что это моя ответственность смотреть в мое сердце. Вот поэтому он дважды и позже в этом же стихе он повелевает «не хвалитесь и не лгите». Не лгите на истину. Не хвалитесь. Слово, кстати, «не хвалитесь» означает «не превозноситесь над истиной». Смотрите, как он здесь говорит. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь», то есть «не превозноситесь над истиной». И не лгите на истину, не говорите против истины. Много раз я слышал от людей, не работает. Ты рассказываешь им, вот что истина говорит, вот что Божье Слово говорит. Они приходят через неделю, через две и говорят, не работает. Нам нужно что-то еще, не работает. Осознавайте свою ответственность за содержание сердца. Третье, дисциплинируйте свои желания, цели и мысли. То есть постоянно говорите, проверяя свои цели, свои желания, цели и мысли, постоянно говорите «нет». Избирайте то, что исходит от Бога. Затем учитесь реально подчинять себя истине. Библейская трезвость, она возможна только тогда, когда мы дисциплинируем свои желания, ищем Божьих ответов, и затем мы учимся реально подчинять себя истине. Очень часто, когда я разговариваю с молодыми людьми, до того, когда они будут жениться до свадьбы, я иногда встречаю, когда приходят они ко мне и говорят, мы первый раз поссорились. Мы не можем решить эту проблему. Я часто использую очень простой пример здесь. Я им говорю, представьте, что я теперь поссорился с кем-то, и я приду сейчас к вам. И я хочу, чтобы вы мне через 3 минуты, через 4, я сейчас выйду, через 3-4 минуты вы дайте мне свои принципы. Как бы вы мне сказали о том, что я должен делать, о моей ответственности? И что вы думаете? Через 3-4 минуты, когда я прихожу обратно, эти люди выставляют мне самые лучшие принципы, что проповедник не всякий может придумать. Оказывается, проблема в чем, друзья? Проблема в том, что человек не научился говорить истину себе. Он может говорить ее, легко ее говорить другому, но себе говорить и убеждать себя в истине, дисциплинировать свои желания, перешагнуть свои желания. Очень тяжело, очень тяжело. И еще одно. Когда мы смотрим внимательно этот текст, исследуя за Иаковом, очень важно помнить о трагических последствиях ложной мудрости. Посмотрите, несколько этих советов. Делайте честную оценку своего сердца. Осознавайте свою ответственность за то, что в вашем сердце. Дисциплинируйте свои желания. Ловите свои желания, свои цели, свои мысли. И затем называйте их, определяйте их, и затем заменяйте их. И это будет выражаться в вашем реальном подчинении себя истине, когда вы будете говорить себе истину. И очень важно, помните о трагических последствиях ложной мудрости. Что руководит вашим сердцем в каждом поступке? За что вы держитесь в вашем сердце? Или к чему приклеено ваше сердце? Кто или что является источником вашей мудрости? Так вот этих два очень важных признака мы находим. Первое – благоразумная реакция на каждую ситуацию. Второй признак духовной зрелости – библейская трезвость. Еще один очень важный мы находим в 17 стихе. Это Божий характер. Божий характер. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. После того, когда Иаков показал проявление греховной мудрости, ее природу и последствия, он указывает сначала на божественное происхождение истинной мудрости. Вот что исходит от Бога. И затем он перечисляет характеристики этой мудрости. Она приходит свыше, то есть ее дает Бог. И поскольку она имеет свое начало в Боге, то и те, которые призваны жить ею, на самом деле называются Божьими людьми. Моисей назван мужем Божьим. В 89-м псалме мы читаем о том, каким образом Бог, называя его Божьим мужем, Божьим человеком, показывает, в чем суть, в чем смысл и в чем радость быть Божьим человеком. Он знает Бога, он зависит от Бога, и он постоянно заботится, переживает о том, что Божье. Псалом 89, 1 по 3 стихи, если у вас есть. 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Смотрите, он зависим от Бога. Вот что означает быть Божьим человеком. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю, вселенную. От века до века Ты Бог. Этим самым он говорит, что Божий человек – это тот, который знает Бога. Он не только признает свою зависимость от Бога, он знает Бога. И затем, когда мы читаем 16-17 стихи, это его молитва. Он переживает, он заинтересован, он заботится о том, что Божье, да явится на рабах твоих дело твое и на сынах твоих слава твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас и в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Моисей молится о том, чтобы Божье дело стало реальностью. Божий характер. Божий характер – это тот характер, который Бог хочет, чтобы отобразился в нас. И все эти 7 качеств, которые мы находим здесь, я их очень быстро перечислю, друзья. Обращу ваше внимание очень кратко, только с практической или с более практической стороны, чем они представлены здесь. В первую очередь, смотрите, он говорит, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. О чем говорит здесь Иаков? Иаков говорит в первую очередь о чистых побуждениях. Термин, который он использует здесь, указывает на безупречность этой чистоты. Это слово имеет общий корень к словам «хагиос», что означает «святой». Эта черта стоит самой первой, потому что она является фундаментальной. Притчи, 21 глава, 2 стих, мы читаем «всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердце». Бог измеряет все сначала нашими побуждениями. Точно так, как в греховной и ложной мудрости побуждения толкали человека на неправильное действие, точно так же и здесь. Чистота. Чистота наших мотивов – это первое, с чего начинается выражение нашей мудрости. Затем мы читаем второе слово – «мирна». Речь идет о готовности и желании мира в любой ситуации. «Мирна» означает «миролюбиво». Во всем этот человек ищет мира. И он побуждает к мирным отношениям, как между людьми, так и между человеком и Богом. Затем он говорит, смотрите, во-первых, чиста, потом мирна, затем говорит, скромна. Вот это слово «скромна», оно не совсем точно переведено или отражает оригинальный текст в русском языке. Скромна, не имея эквивалента в русском, означает considerate или способность, она указывает на способность человека иметь терпение выслушать и деликатно отнестись к проблеме человека, что требует много терпения. То есть в данном случае Библия говорит нам о том, что настоящая, живая мудрость, которая исходит от Бога, она является скромной, она является considerate, она является той мудростью, которая внимательно и терпеливо может относиться к тому человеку, который рядом. Затем он говорит следующее – послушливо. Здесь речь не идет о том, что мудрость склоняет голову и делает все, что ей, все, что говорится. Мудрость в данном случае, речь идет о духе взаимопонимания. Противоположное этому термину – это упертость или настырность, или дух непокорности, нежелание уступить. Когда речь идет о послушливом человеке, о послушливой мудрости, речь идет о духе взаимопонимания. Человек желает понять другого. Он понимает, что его, может быть, все выводы были неправильны, и он желает понять другого. Это очень важный фактор, друзья. Иногда мы говорим, в то же самое время говорим и не понимаем друг друга, и не понимая друг друга, и не желая понять друг друга, мы становимся неспособными быть зрелыми в этих отношениях. Еще одно. Мы читаем здесь: полна милосердия и добрых плодов. Это означает целенаправленное сострадание. Сострадание намного больше, чем просто сожалеть кому-то. Это способность сострадать человеку с целью оказать ему конкретную помощь. Это возможно тогда, когда мы понимаем человека и пытаемся посмотреть на трудность, какие-то переживания или страдания глазами человека. Это происходит между родителями и детьми, это происходит между мужем и женой, это происходит среди нас в церкви. Целенаправленное сострадание – это способность увидеть проблему глазами того человека и затем предложить ему помощь, не только поплакать вместе с ним. Это характеристика Бога, которая должна отобразиться в каждом христианине. Просто сказать истину может любой человек, даже дьявол. Но говорит ее с целью изменения и практических плодов. Обратите внимание, он здесь говорит: полна милосердия и добрых плодов. Два вот этих фактора он соединяет вместе. То есть сострадание имеет определенную цель, чтобы этот человек действительно мог принести плод. Еще одно. Он говорит беспристрастно. Речь идет о постоянстве и стабильности. Постоянство и стабильность. Зрелый христианин не поддается ветру своих чувств. Он не поддается эмоциональным ощущениям, своему настроению, погодным условиям, своим субъективным предположениям и домыслам. В негативном смысле этот термин уже употреблялся Иаковом в 1 главе 6 стих, где сомневающийся сравнивается с морской волной, которая поднимается и развивается ветром. Это противоположное слово. Или тот же самый корень, только теперь он говорит беспристрастно. Она не поддается на разные эмоциональные или чувственные факторы, или опыт, или традиции, или еще что-либо. Это целенаправленное сострадание, и затем постоянство и стабильность. Постоянство и стабильность. Иакова 3 глава, 9-12 стих. Мы читаем: «Им благословляем Бога двойственность». Или пристрастие, которое выражается в языке. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Это как раз и есть иллюстрация пристрастного подхода к ситуации. Когда мы говорим одно в лицо, и затем другое, когда мы не видим этого человека. Или когда у нас меняются стандарты. Сегодня утром одно, затем другое. Это постоянство и стабильность является необходимым для того, чтобы человек Божий имел Божий характер. Наш Бог постоянен, Он стабилен, Он всегда сострадателен, Он имеет дух взаимопонимания, Он имеет внимательное отношение, готовность всегда сделать мир в нашей душе. Еще, смотрите, он заканчивает последним нелицемерно. То есть там есть искренность и простота. Это мудрость, которая не притворна. Там нет лести, там нет маскировки, там нет окольных путей, там нет религиозного театра. Друзья, мудрость, о которой здесь идет речь, является этой установкой каждого верующего христианина. Быть зрелым – это значит свою душу постоянно выстраивать согласно этих принципов. Быть духовно зрелым означает каждый из них взять и увидеть, где я нахожусь сейчас. Насколько на самом деле у меня чистые мотивы во всем, что я делаю? Насколько я ищу мира? Насколько на самом деле я способен понимать других? Насколько я полон милосердия, добрых плодов? Насколько я беспристрастен, постоянен, стабилен? Насколько действительно я искренен? В этом и есть еще один очень важный признак духовной зрелости – Божий характер. Это то, кто есть человек внутри. Несмотря на то, что происходит снаружи, он продолжает быть этим человеком, который описан в 17 стихе. И очень кратко я хочу еще раз посмотреть вместе с вами на самый последний стих. В самом последнем стихе апостол Иаков дает еще один, четвертый признак духовной зрелости. Это благотворное влияние. Благотворное влияние. Смотрите, Иакова 3:18 написано: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Каждый из нас постоянно оказывает влияние. Каждый из нас что-то сеет. И апостол Иаков использует эту иллюстрацию из сельскохозяйственной жизни. Он говорит, что каждый из нас, только мы пробудились, как только мы начинаем идти по жизни, в каждой своем слове, в каждой реакции, в каждом своем раздражении или в каждом своем милостивом, милосердном подходе, в каждом своем утешении другого человека, мы сеем доброе. И это доброе, оно дает добрые плоды. И смотрите, он здесь говорит о радости, которую переживает человек, который сеет. Он видит плоды, плод же праведности в мире. То есть результат праведности в мире сеется. Здесь и плод, и семя, и плод, и семя постоянно перекликаются друг с другом. Точно так, как мы берем, может быть, какую-то порцию из собранного урожая для того, чтобы опять посадить, и чтобы оттуда опять могло вырасти много различного плода, точно так же и в этой ситуации. Он говорит, плод же праведности сеется у тех, которые хранят мир. Которые имеют этот мир, шалом, которые имеют полное благополучие в душе. У кого в душе порядок, тот может и другим сделать порядок. Кто утешен истиной Божией, тот может и утешить других. Кто имеет в себе смиренное сердце, тот будет воспитывать смиренных детей. Кто имеет в себе благородное сердце, от того будет расти благородные лидеры и так далее. Точно так же, как фарисей, воспитает только фарисея и не может больше. Помните 23 глава Матфея? «Горе вам, что вы ходите до края земли, и там обращаете хотя бы одного, и потом делаете его хуже себя». Вот что воспитывает каждый из нас. Притчи 12:26. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Евреям 13 глава 7 стих точно так же говорит нам о том, что мы должны брать пример. То есть в нас кто-то сеет, влияет. И это очень важный фактор зрелости. Смотрите, что он здесь говорит. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину, то есть на результат их жизни, на плод их жизни, подражайте вере их». То же самое говорит апостол Павел Тимофею. Говорит, все, что ты видел во мне, мой образец, пусть станет твоим. Ты последовал мне в учении, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. То, кто мы есть, друзья, так мы и будем влиять на других людей. И у меня очень важный вопрос для сегодня для каждого из вас. На кого влияете вы на самом деле? И кто влияет на вас? На кого на самом деле вы влияете благородным образом? Можете ли вы сказать, что ваше влияние, будь это ваша жена или ваши дети, или те люди, которые у вас, они на самом деле впитывают в себя то, что в вашем сердце? Мы с вами, изучая этот текст, отметили 4 этих признака духовной зрелости. Благоразумная реакция, библейская трезвость, Божий характер, благотворное влияние. Бог хочет, чтобы мы, будучи Его детьми, были мудрыми и разумными. Вот поэтому Он очень часто говорит нам о том, чтобы мы искали мудрости. Ефесянам 5:15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Он говорит о духовной зрелости. И 4 этих признака, друзья, они не являются нашим уже достигнутым делом ни у кого из нас. Все мы находимся в процессе. Нам нужно сегодня больше учиться благоразумно реагировать. Нам нужно воспитывать в себе библейскую трезвость. Нам нужно работать над тем, чтобы во всем проявлялся Божий характер. И последнее, только тогда, и только тогда мы будем оказывать благотворное влияние на людей, которые вокруг нас.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.